хорошо. Мы сейчас посвятим время, около часа времени, тому, чтобы посмотреть на некоторые тексты из Библии и вникнуть в них, как пастор Александр, он уже сказал сегодня, что наша способность праздновать или радоваться воскресению, она рождается тем, когда мы понимаем Божье Слово. Не тем, когда мы просто, ну, сами как-то себя там настроили или просто праздничное настроение или хорошая погода. Это все замечательно, ничего плохого в этом. Но настоящее празднование, оно рождается Словом Божьим. Поэтому нам нужно это Слово, и нам нужно, о чем мы уже молились, чтобы Бог сделал нас способными сегодня воспринять это Слово в свое сердце и не просто узнать его, но так как это Слово Божие, Я буду просто стараться разъяснить или показать, даже разъяснений будет сегодня очень мало в моей проповеди, просто показать эти отрывки. И так как это Божье Слово, то реакция на это не просто узнать его и запомнить. Но раз это Слово Бога, а не какого-то человека, пусть даже самого замечательного какого-нибудь человека за всю историю человечества, это Слово более авторитетное, это Слово более достойное доверия, полного доверия и достойное подчинение. То есть, если мы реагируем на Божье Слово как на одну из идей, как просто на некие религиозные, ну, философии, которые вот просто мы слышим, мы о них размышляем, мы интеллигентные люди, взрослые, у нас есть разные мысли, и мы как-то можем их там между собой сопоставлять и дискутировать с кем-то. Это очень-очень мало. Это недостойно Бога. Если Бог говорит, то единственная верная реакция – это признание это как истины и подчинение этому. Поэтому пусть Бог поможет всем нам так отреагировать на Божье Слово. Перед тем, как я покажу некоторые отрывки, я несколько слов хочу еще сказать вначале. Каждый раз, когда подходят праздники, я очень внимательно наблюдаю, иногда через телевизор, иногда на людей смотрю. Вот в этом году мне не было возможности телевизор смотреть перед Пасхой. Но, в принципе, обычно я слышу разные вещи, которые люди говорят о Пасхе, и это, в общем, не секрет. И из этого легко увидеть, если ты знаешь Библию, и ты смотришь с точки зрения Библии, с точки зрения Бога, Бог открывает свою точку зрения в Библии, на то, как люди видят, что такое праздник, на то, во что они вкладываются перед праздником, вот на чем они акцентируют внимание, чем они особенно дорожат в период праздников, то становится очевидно, что многие люди не понимают, что они празднуют. То есть они празднуют Пасху. Многие не знают даже различия между Пасха и Пасха. Я много лет сам не знал, очень близко. Может быть, вам задание на завтра, кто не знает разницы, выясните. Но многие люди просто не понимают, что празднуют. Они празднуют просто, ну, например, меня в детстве крестили, я вырос в христианской стране. Это всегда, ну, не всегда праздновали, но как-то в советские времена как-то праздновали. Потом уже, когда свобода настала, более ярко праздновали. Мы можем в Киеве видеть, даже слышать иногда колокольный звон. Я живу в селе, я ночью слышал. И какое-то формируется представление о празднике. Что-то в школе говорили, что-то люди делают. Тут там красили яйца, Пасхи пекли, еще разные вещи делали. Мои родители из села, поэтому свежина была, кто знает, что это такое. То есть резали, кололи кабанчика, разные такие угощения на Рождество. Ну, то есть вот такой целый образ определенный, что это такое. Приглашались в гости там родственники, какой-то вот такой обед, или ехали куда-нибудь в село, или куда-нибудь к родственникам, проводили такое время, не говоря о смысле праздника. Очень многие праздники, там, верное воскресенье, и ты спрашиваешь, что значит у родителей этот праздник. Ну, вербы святят. Или там праздник Спаса. Что там святят? Яблоки. То есть, в чем смысл праздника? Почему он так называется? Что там? Ты растешь, и ты не знаешь. Большинство людей так. Но потом чуть-чуть, может быть, ты больше узнал через телевизор, немножко посмотрел что-то. Но, в принципе, очень многие люди, они до конца не понимают, о чем идет речь. Я постоянно вспоминаю одну историю, когда я своего одногруппника встретил в метро после Пасхи. И я его спрашиваю, как ты отпраздновал? Он очень многозначительно сказал, я по-настоящему отпраздновал Пасху. И я был очень удивлен, я знал его и говорю, что ты всеношную отстоял? Говорит, да нет, ну мы с друзьями, выходные, мы поехали, купили несколько ящиков пива, водки, и это просто, ну мы оторвались, очень было хорошо. То есть вот мы значительно, достойно отпраздновали, то есть и так далее, и так далее. То есть много-много этого. И это трагедия. Это трагедия, потому что если мы сегодня посмотрим тексты, мы вникнем, а в чем, собственно, ну, величие этого праздника. Это праздник великий, нет ничего более великого, наверное. Христос умер за человечество, за меня, за тебя, и Он воскрес. И это все, это центр вселенной, это точка отсчета наших жизней, это точка отсчета для счастья нашей души, это спасение для наших душ, спасение для наших семей, спасение для воспитания наших детей, для будущего нашей страны, этого мира. То есть это все, это христианство говорит, что это опорная точка вообще мироздания. Это, но для кого-то, для большинства в этом мире, это общие фразы религиозные, то, что я сейчас сказал. Непонятно, в чем же, какая тут огромная трагедия была, какая огромная проблема была, которую Христос решил своей смертью и воскресением. И поэтому, ну, как-то трудно этому порадоваться, больше, чем когда ты купил машину, или доделал ремонт, или у тебя родился ребенок. Это понятно, это у меня вот машина появилась, у меня родился ребенок, или вот у меня там зарплата поднялась. Это очень понятно, чему радоваться. Здесь не очень понятно. И поэтому ситуация, в которой находится мир, который нас окружает, может быть, кто-то из нас, такая, что большинство людей празднуют Пасху, не понимая сути праздника и, к сожалению, даже не желая вникнуть в эту суть. Не задавая вопросы, не интересуясь, не открывая Библию. Это очень часто. Слава Богу, есть и другие люди. Я не говорю, что все такие. Но такого много. Более того, человек, который не спасен Иисусом Христом, человек, который не покорился Евангелию, я его сегодня хорошо разъясню. То есть Евангелие – это библейский рассказ, как человек может спастись, как он может помириться с Богом. Иисус умер не просто так, Он пришел на землю умирать за грешников, потому что все люди грешники, и они бунтари против Бога, они все оскорбили Бога. Не нужно сделать страшных грехов, чтобы это сделать, люди своим эгоизмом это делают. И вот Христос пришел, чтобы дать этот мост построить, чтобы люди были спасены, чтобы они не были в аду, чтобы гнев Божий на них вечно не изливался. Он это достиг. То есть, но люди, которые реально это не принимают для себя, они не живут потом как христиане, если они верят в это. То эти люди, когда празднуют Пасху или празднуют воскресение Иисуса Христа, они празднуют осуждение себе. Потому что, подумайте, Иисус Христос ясно сказал, Он пришел в первый раз на землю не для того, чтобы судить, но для того, чтобы отдать душу свою для искупления многих, чтобы выкупить из рабства греху людей, выкупить их из ада, чтобы они были спасены. А Он говорит, но второй раз, когда Он придет как судья. Он не придет с милостью. Милость – это до Его второго прихода. И когда Он второй раз придет на землю, или если мы умрем и с Ним встретимся, не доживем просто до времени, когда Он придет на землю, то это будет момент, когда Он оценит нас как судья. И если мы не помирились с Ним, если наши грехи не были прощены, если нам не была засчитана праведность Христа, с единственной которой мы можем выйти в небеса, своей праведностью никто в небеса не войдет. Мы все своей праведностью идем в ад. Она недостаточна для небес. Она испорчена грехом. Она просто как язвами, как грехом. Она просто вот и изъязвлена вся. То если мы не получаем эту праведность, то, встретившись со Христом, мы будем осуждены. И поэтому это парадокс, это трагедия, которая сейчас, ну, с улыбками на лице, но она сегодня разворачивается вокруг нас. У кого-то, может быть, в душе она разворачивается. Человек празднует Пасху и говорит, Иисус воскрес, но он, по большому счету, однажды, если он не получит спасение, если он не покорится Евангелию, он станет перед Иисусом, он поймет, что все те разы, когда он говорил, что Иисус воскрес, он говорил, он ожил, он живой Бог, он умирал за меня, и он воскрес, и он придет второй раз, и он, как судья, будет меня оценивать, а я не покорился Евангелию, я надеялся, что я не такой уже страшный человек, и Бог меня и так впустит в небеса, и я встретился с ним, и он говорит мне, ты по справедливости идешь в ад. И он понимает, что все эти разы Иисус воскрес, я говорил, мой судья воскрес, и я скоро встречусь с ним, и он осудит меня. Это будет справедливо. И эта трагедия, она разворачивается здесь. Иногда, когда я смотрю телевизор на какие-то праздники, и какой-то человек религиозный, ему задают вопрос, И он может объяснить, что он делает. Он может рассказать Евангелие всем людям. Рассказать возможность, как спасти, что делать. И он просто говорит, что мы должны быть хорошими, что мы должны вот такой обряд соблюсти или что, еще что-то. И это большая трагедия. Эта трагедия, если посмотреть на нее не просто привычным взглядом, вот как я рассказывал, я вырос, я ко всему привык, такая у нас культура, и ты как-то это воспринимаешь. Но когда ты через Божьи глаза на это смотришь, через библейское учение, ты понимаешь эту трагедию. Она просто ужасающая. Это такой парадокс на Пасху и вообще на каждый христианский праздник. Если преступники или грешники не принимают милости Бога в заместительной жертве Христа, то они, празднуя смерть и воскресение Сына Божьего, празднуют свой приговор. Иисус родился, чтобы умереть, чтобы быть наказанным за грехи каждого человека. Или как, чтобы это наказание не на людей в вечности, в аду было изливаемо, но на Иисуса Христа. Но если люди не желают в это верить, не желают покориться Евангелию, не желают отдать свои души тому, чтобы жить как христиане, не просто, ну, сегодня все верят, ну, спросите, почти все верят, но эта вера не изменила их жизни, эта вера их не спасает. Такой верой верят многие безбожники, которые считают себя очень, ну, такими богобоязненными людьми, и они не спасены, и они, им не прощены их грехи. Если люди в таком состоянии, то Иисус будет судить их, накажет своим святым судом. И поэтому их празднование Пасхи не имеет под собой основания, и это трагедия, это парадокс, это ужас, который разворачивается в душах людей, в жизнях, в семьях, в нашей культуре, в нашей стране. И более того, это не понимая самой сути, ну, спасения, самой сути, почему Иисус умер и воскрес, у нас не будет и возможности-то порадоваться этому. Поэтому нам нужно вникнуть в это, чтобы, во-первых, мы не были в таком состоянии, и, во-вторых, чтобы мы имели сегодня возможность увидеть, что воскресение Христа – более значительное событие нашей жизни, хоть и не при нашей жизни произошло раньше, более значительное событие для нашей души, чем, как я сказал, когда родился ребенок, или зарплата поднялась, или что-то еще. Хорошие вещи произошли. Более значительное, более драгоценное. Поэтому я хочу показать вам 7 отрывков из Писания, которые мы прочитаем. Это все истории жизни Христа. Может быть, кто-то много Библию не читает, у вас будет возможность сегодня увидеть несколько таких ярких кадров из его жизни. И несколько истин оттуда мы возьмем. 7 историй и 7 истин, которые разъясняют Евангелие и объясняют, как спастись. Если кто-то сегодня, вы знаете, что вы умрете, и вы не уверены будете с Господом, и Бог не скажет, ты прощаешься, Он не скажет, да, у тебя есть праведность Христа, она была тебе засчитана. Если вы не имеете такого состояния, такой веры, если вы не живете как христиане, вы получите из Библии ответ сегодня. Не от меня. Я просто буду читать, и вы увидите, это очевидные выводы из Писания. Ну и для всех нас будет основание больше возрадоваться. Мы увидим просто, вот в чем ужас или величие вопроса, и как воскресение Христа решает его. Итак, первая истина. Бог невероятно прекрасный Бог. Он величественно святой Бог. Чтобы просто понять, вот Он воскрес, замечательно, нам нужно вообще чуть выше увидеть, нам нужно посмотреть не через призму, ну вот, скажем, Украины или своей жизни, или нашей религиозной культуры, а отдалиться как бы от даже земного шара и туда дальше вселенной по возможности, и просто увидеть, какой вообще Бог есть. Чтобы воскресение, это Иисус Христос, Бог воскрес, Сын Божий воскрес. Это Бог Его послал на землю. То есть нам нужно увидеть, кто такой Бог. Давайте посмотрим Матфея, 17 главу. Евангелие от Матфея, 17 глава. Один из эпизодов из жизни Христа и его учеников, в котором открывается, что Бог невероятно славный, прекрасный. Ну, красивее Его нет никого. Нет большего счастья человек не может испытать, чем смотреть на Его красоту, видеть, какой Он, покоряться этой красоте. И в этом же отрывке показывается, что Бог, ну, грандиозно святой, намного святее, чем мы думаем о Нем. 17 глава с 1 стиха по 9. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних». Всех остальных учеников не взял. «И преобразился пред ними». Что это значит? Вот как это выглядело. «И просияло лицо его, как солнце». То есть это сияние, на которое ты не можешь смотреть. Это сияние, которое режет твой взгляд. Это сияние, которое тебя пугает. Его лицо сверхъестественно засияло вот этой божественным величием, божественной красотой, божественной чистотой и святостью. «И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег». Сделалось белыми, как... То есть это яркое сияние. В другом просто месте там написано, что он как снег чистый, поэтому я ошибся. «И вот явились им Моисей и Илия, это два пророка Ветхого Завета, два величественных пророка Ветхого Завета, с ним беседующие со Христом. При этом Петр сказал Иисусу». Когда Петр все это увидел, увидел сияние Христа, увидел, насколько Христос величествен, что с ним два величественных пророка Ветхого Завета говорят снизу вверх, как с Богом, как с Сыном Божьим. Он говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи или три шалаша. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Он о себе не думает, о своих друзьях, апостолах не думает. Он вот просто для них, чтобы они там были все время, и чтобы нам здесь просто быть с ними рядом на горе, созерцать вот эту просто невероятную красоту Бога. Нет большего счастья. То есть это порыв его души. Он видит эту славу, он восхищается, он преклоняется перед этим, и он обретает наибольшее наслаждение, когда он видит Бога. И он просто как забывает обо всем и говорит: «Сделаем здесь эти три шалаша, и вот будем здесь вечно жить». Потому что нет большей радости для человека, чем быть, чем знать Бога, чем видеть, какой он есть. Христианство – это не просто обязанность, которую нужно нести. Это невероятная радость и наслаждение, когда ты можешь иметь отношение с таким Богом. «Когда он еще говорил, вот облако светлое осияло их, осенило их, и вот голос из облака говорящий: „Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте“». То есть Отец говорит: «Это мой Сын, я послал его, в нем исполняется моя благая, добрая воля для человечества, слушайте его» или «покоряйтесь его словам». «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Вот это реакция человека на Бога. Это не просто «Бог – часть моей религии, я там о нем говорю как-то так или так». Это тем более не какой-то там дедушка на небесах, который просто, конечно, воспримет меня, я же такой замечательный. То есть это величественный, он прекрасный Бог, невероятно святой. Вот эта чистота Христа показана в его сиянии. Но реакция человека – это преклонение. «Не пали на лица свои и очень испугались». Мужчины, которые штормы выдерживали, которые ловили рыбу, когда жизнями своими рисковали там на море, и они пугаются очень сильно. «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте и не бойтесь“». Почему им не бояться? Сам Бог им говорит, чтобы они встали. Он прикасается к ним, Иисус. И с другой стороны, он говорит, чтобы они не боялись, потому что он знает, что в будущем, через несколько лет, или даже меньше, чем 3 года уже, он придет и отдаст себя на распятие, отдаст себя преступникам, которые его арестуют, будут его бичевать, будут рвать его тело на куски, убьют его на Голгофе, на кресте там. И потом он воскреснет, и вот эта смерть – это плата за грехи людей. И поэтому он говорит: не бойтесь, но не просто не бойтесь, человек может в принципе не бояться Бога. Нет, он должен бояться Бога. Кто не боится Бога, тот просто вообще Бога не знает. Это единственная причина, почему люди не трепещут перед Богом. Их представление о Боге мизерное, их представление очень глупое о Боге. Любой человек, который реально осознает, какой Бог, это нормальная реакция испугаться, это нормальная реакция трепетать перед Ним, благоговеть перед Ним. Иисус говорит: не бойтесь. Вы можете не бояться не потому, что вы что-то из себя представляете перед Богом, или Бог не очень-то велик, а потому что я умру за ваши грехи, и ваши грехи будут прощены, вы получите мою праведность на себя, как одежда будет на вас одета. И вы будете стоять перед этим святым великим Богом, который своей святостью должен бы вас испепелить, в ад послать очень быстро, но вы будете стоять, потому что вы будете одеты в праведность Иисуса Христа. А он оденет ваши грехи на себя и эти все адские муки переживет на кресте. Поэтому он говорит: не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не рассказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Тогда расскажите, как вы видели меня, как Отец свидетельствовал обо мне, что благая воля его исполняется, как подтверждение моей божественности, что и в воскресении мы увидим тоже, он воскрес, и это подтверждение его чистоты, святости и его божественности. Тогда расскажите, но сейчас не говорите, чтобы люди не бегали за мной. как за факиром, как за магом, который может просто дать исцеление, который может дать просто решение проблемы, который может показать чудо и немножко привлечь толпу, поглазеть на это что-то. Иисус не хотел таких людей привлекать за собой. Он хотел говорить к сердцам. Итак, это первая истина. Бог невероятно прекрасен, величествен, Он свят, грандиозно свят. Реакция людей на это, мы посмотрели, какая-то трепет перед Ним. Это первая истина. Вот о чем идет речь, вот о ком мы говорим, когда мы говорим о Боге. Вторая истина. Каждый человек крайне грешен перед Богом. Каждый человек. Самый порядочный человек, самый желающий сделать хорошие вещи, самый религиозный человек, самый высокий священник в какой-то церкви или пастор, очень грешный человек. Человек, который изменил всю свою жизнь, покорил ее Евангелию, покорил Слову Божию, все равно недостаточно свят, чтобы стать перед Богом и сказать: «Я сам лично очень в нормальном состоянии, и я спокоен, что ты введешь меня в небеса, ведешь меня в рай». Нет таких людей. Каждый человек, если посмотрит, как Бог свят, испугается и поймет, что он очень грешен. Луки, 5 глава. Другая история, которая произошла в жизни Христа и его учеников, она была раньше, чем та, которую мы сейчас прочитали. Еще когда Иисус только начал свое служение, и Он начал привлекать к своему служению людей, делал их учениками, апостолами потом избрал. Вот как апостол Петр попал в число его учеников. Луки, 5 глава, с 1 стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие...» Видите, причина. Не хотели Божье Слово слышать. Они не шли просто, чтобы им на душе полегчало. Они не шли просто пережить какой-то религиозный опыт или как-то галочку поставить, что ну я вот, я нормально. Вот на Рождество я пришел в церковь, я нормальный христианин. Они хотели Слово Божие слышать. Они его теснили. Это была толпа, они хотели послушать его все. А он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сеть. Они всю ночь трудились, ничего не поймали. Они вымывали сети от водорослей, готовились к следующей ночи ловить рыбу. Войдя в одну лодку, которая принадлежала Симону, это Петр, апостол Петр будущий, он просил его отплыть немного от берега и, сев, учил народ из лодки. То есть народ теснил, они хотели Слова Божьего, чтобы Иисусу было легче говорить. Он отплыл, все стали на берегу, он мог всем много говорить. Симон тут же изменил свои планы, потому что он видел, что это пророк Божий. Наверное, он до конца еще не понимал, что это Сын Божий. И не наверное, а точно он не понимал. И смотрите дальше. «Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь. Это время, когда нужно ловить рыбу. Мы профессиональные рыбаки, мы знаем все повадки рыбы, мы знаем, где ее ловить, мы знаем, в какую погоду, мы знаем глубину, там, на которую опускать сеть или что делать со всем этим. Мы всю ночь ловили, ничего не поймали. И ты не ловец рыб, то есть ты не рыболов, и ты нам говоришь. Но смотрите, Петр увидел, кто такой Иисус. Он говорит: но по слову твоему закину сеть. Он говорит: моя логика говорит, что не имеет это никакого смысла. Вот моя логика. Ночью ловили, всю ночь ловили, ничего не поймали, днем вообще рыба не ловится. Но по твоему слову закину. Твоя логика, твои слова более авторитетны, чем мои. Хотя у меня уже жизненный багаж, у меня опыт, я уже знаю вещи, но твое слово драгоценнее для меня. И поэтому он реагирует. Прежде он поменял планы своей жизни, позволил Христу учить, перестал вымывать сети. Теперь он начинает делать вещь, которую другие рыбаки, они бы покрутили у виска, сказали: какая глупость, чем вы занимаетесь. Никто так рыбу не ловит. Это все равно, что сегодня бы Иисус пришел и сказал: все собираемся на рыбу и идем на пустырь. Рыба в воде, Иисус. Это была бы наша реакция. Но те, которые понимают, кто такой Иисус, сказали: но по слову твоему пойдем ловить рыбу в песке. И споймали бы очень много. Нелогично, сейчас кажется глупо, но Бог может делать великие чудеса. И Петр так реагирует, то есть у него уже было такое, он первую истину понял: Бог величествен. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. То есть рыбой нагрузили так, что лодка почти уже погружалась под воду. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса. Устал перед ним на колени, может быть, обнял его за ноги, или он просто склонился перед его коленями. Он увидел чудо, он понял, кто такой Иисус. Он увидел его величие, как Бога. И он реагирует на это. Он мужчина, которому не пристало там перед другим мужчиной становиться на колени, у которого есть там своя гордость, у него есть свое понятие, что он должен все контролировать и ни от кого не зависеть. Тот, который не должен унизиться, толпа людей стоит. Перед ними тут он унижается. Это неудобное очень положение, но он ясно осознает, кто это такой. И он уже решил не один раз и еще раз решает покориться ему. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он не сказал: «Иисус, как замечательно, теперь дело пойдет, будем рыбу ловить. Теперь поднимется бизнес, уже от этого улова у меня есть куда деньги вложить». Он не начал с ним налаживать какие-то отношения, чтобы там не потерять выгоду от Христа. Он не начал просчитывать, как я могу Христа использовать, вот как мы. Тут буквально побудь немножко, тут 2 недели, и мы уже поднимемся и пойдешь дальше. Он не начал так думать. Он не стоял перед ним и не говорил: «О, Иисус, ты такой святой человек, я бы хотел быть с тобой. Я хотел бы быть в твоих учениках, я бы хотел в твоем деле участвовать». Он говорит: «Господи, уйди от меня. Я грешный человек, я недостоин быть рядом с тобой. Я вижу это чудо, я понимаю, что ты святой Божий человек». Чуть позже он поймет, что это Сын Божий, великий Бог, Мессия, который пришел умереть за грехи людей. Он, видя хоть немного уже это, он говорит: «Я недостоин». Хотя он не сделал никаких страшных грехов. Он ясно понимает свою крайнюю грешность перед Богом. И он понимает свою безысходность. И он понимает, что он ничего не может Христу представить, как вариант, что я могу тут перед тобой что-то там из себя представлять. Он понимает, что у него огромные проблемы, он в безысходности, и все, что он может сказать, это: «Мне нужно удалиться, уходи, Иисус, и я просто недостоин тебя. У меня нет надежды, и я в этой безнадежности, я не могу повернуться к тебе и предложить что-то, предложить какой-нибудь план по моему спасению или предложить что-то. Ну ты посмотри, я же там много чего сделал». Нет, он в полной безысходности перед Христом. Он разбит. Это истинное христианство, друзья. Истинное христианство разбивает сердце. Апостол Петр стал апостолом, учеником Христа, пережив эту разбитость. Он признал свою греховность. Тысячи, миллионы людей, очень религиозные и не спасены. Они до этой точки не могут дойти. Они не могут сказать: «Я ничего не представляю себя перед Богом». Это неприятно. Это неудобно. Мы всю жизнь строим свою значимость. Мы всю жизнь пытаемся что-то из себя представлять. И тут встречаешься с реальным Богом. С Богом Библии, и он говорит: «Ты ничего не представляешь, ты не можешь войти в небеса. И ты мне ничего предложить не можешь». Нормальное чувство, которое человек должен пережить, чувство отвержения, чувство некомпетентности, чувство полного банкротства. Петр это переживает, он реагирует: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И смотрите дальше: «Ибо ужас объял его». Он осознал, кто Христос, он понял, какой он грешный, он увидел свою святость или свою праведность в лучах святости Христа, и он в ужасе был от своего греха. Вот это истинное понимание себя, это верно. Он в ужасе, он говорит: «Выйди от меня, ибо ужас объял его, и всех бывших с ним, они все испугались от этого улова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведея, бывших товарищами Симону», с которыми, по-моему, да, мы читали, он и был на горе Преображения. «И сказал Симону Иисус», слушайте опять, «не бойся». Мы читали в той истории, он говорит: «Не бойся». Христос не просто пришел, чтобы осудить, чтобы просто мы все убежали от него. У него есть план, как изменить эту ситуацию. Он очень святой, мы очень грешны, мы в безысходности, но у Христа есть план. Он пришел пострадать за наши грехи, и он сделает все, чтобы наказание, которое нам причитается, взять на себя, а ту праведность, которая ему принадлежит, подарить нам. И это чудо. Человек ничего не может сделать, но Христос знает, он это сделает и говорит: «Не бойся, не бойся святости, я решу эту проблему твоего греха в лучах святости. Отныне будешь ловцом человеков или людей, то есть ты будешь говорить Евангелие, и они будут восхищаться Богом и идти за Богом. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Вот это верная реакция человека на Бога. Он видит его, он видит свою греховность, он получает надежду на спасение от Христа. И он говорит: «Господи, хочу следовать за тобой, хочу изменить всю мою жизнь, хочу отречься от всех своих грехов, чтобы идти за тобой, потому что в этом радость для меня». Я был только что в крайне погибшем состоянии, в полной безысходности, в ужасе. И ты мне дал надежду. Вот в этом парадокс, в этом чудо воскресения, в этом чудо жертвы Христа, в этом чудо надежды, в этом чудо христианства. Вот о чем радоваться. Это что, был бы лучше бизнес Петра, ничего не изменилось бы, ужас все равно был бы на нем. Он бы все равно был грешен. Была бы там, сложилась у него жизнь, много детей, мало детей, жил бы тут или там, во дворце или в маленьком доме, все равно ужас бы давил его. Смерть приближается, встреча с Господом, и я не готов. Поэтому вопрос решения своих отношений с Богом – это самый грандиозный вопрос. И ответ на это записан в Библии. И только церковь, которая проповедует Библию, разъясняет, это церковь, которая, или христиане, они могут показать этот путь. Не просто оккультурить в христианство. Вы просто приходите к нам на собрание, и вы будете более похожими на христиан. Вы просто перестаньте там пить, курить, там матом ругаться, и все будет нормально. И мы как-то вам подтянем, мы поможем. Это очень мало. Даже подтянуть до самой высоты, на которую человек способен, и все равно увидит Христа, и ужас наполнит его. Поэтому церковь не должна просто сделать людей более религиозными или ввести их в более христианскую культуру, научить их правильным терминам, говорить правильные вещи. Церковь или христиане должны показать путь спасения. Бог должен прийти и изменить сердце человека. Вот здесь мы увидели, сердце Петра было изменено. Все оставил и пошел за Христом. Что это значит? Он сказал: «Господи, Ты для меня большая драгоценность, чем вся моя жизнь, чем я для себя. Ты даешь мне, я увидел, как Ты святой, насколько я грешный, и это пространство Ты пронзаешь надеждой, любовью своей, и говоришь: я Тебя оттуда достану. И это так грандиозно, что Ты, нет более драгоценного для меня, чем Ты». Но для многих людей, которые нас окружают, Бог не очень святой, а я не очень грешный. И поэтому вот это маленькое расстояние я и сам могу преодолеть. Чуть-чуть больше хороших дел сделаю и достигну, и буду спасен. И поэтому, почему же Иисус умер? Ну, так нужно было, так Бог придумал, такой был Его замысел. В чем здесь, когда, в общем-то, я не такой уже плохой? И Он воскрес! Ну, хорошо, я не против. Хорошо, Он воскрес, нормально. Но в чем тут проблема? Почему я должен этим так восхищаться? Почему я должен петь «Аллилуйя, слава Богу»? Почему я должен этим восторгаться? Почему я должен говорить об этом всем людям? С какой стати? Бог глубоко внутри. Это очень личное переживание мои с Богом. Тут не о чем кричать, тут не о чем восхищаться, тут не о чем радоваться. Нет никакой вот этой пропасти, которую Бог преодолел. И поэтому с какой стати, ну, ради чего я должен отказаться от реальных, ну, преимуществ в моей жизни? Вот они рядом. От этого отказаться и подчиниться Божьим заповедям. И пойти за Христом, будучи готовым оставлять все, что Он скажет оставить. Ну, как бы здесь мне... Ну, это важно, я не хочу в ад попасть. Ну, опять же, мы ад так видим образно, не так уж страшно, и рай там как-то. И потом я войду в рай, в принципе, все будет нормально. Поэтому, в принципе, главное не грешить страшными грехами. Вот и все христианство. Что значит не грешить страшными грехами? Нужно в церковь ходить 2 раза в год, Рождество и Пасха. Еще 3-й раз, тогда ты очень святой. Нужно не делать там, ну, страшных грехов каких-то. Ну, то, что мы там делаем, ну, мы все люди, а вот страшное главное не делать. Вот это все христианство. Это христианство, в котором Бог не сияет, в котором ты не можешь порадоваться. Христос воскрес! Это моя надежда. Я, как этот Петр, был в этой лодке. Я говорю: выйди от меня, Господи. Ужас объял меня. Я там на горе Преображения, как Петр, был объят ужасом. И он подошел: не бойся, я тебе дам надежду. Я тебя вытащу из этого ада. Я тебя вытащу из этой пропасти. И ты сможешь стать перед святым Богом и стоять, будучи обернутым не в свою праведность, а в праведность мою. Вот мой Господь. Это меняет мой характер, это меняет мое сердце, это меняет мои ценности, это меняет мое поведение, это меняет мое отношение к Слову Божьему, к церкви, к христианам, это меняет мое отношение к греху, это изменяет мою семейную жизнь. И Иисус воскрес, Он все это делает. И тогда есть о чем радоваться, тогда есть что праздновать, тогда есть вокруг чего тут говорить и торжествовать. А когда Бог не очень святой, я не очень грешный, то просто достаточно просто зайти, поставить там какую-то галочку, что-то пережить в сердце искренно. Я не говорю, что люди неискренно там это все делают, ну, есть и неискренно, но есть, которые очень искренно. Но в этом нет такого величия, которое бы изменило всю мою жизнь. Это вторая истина. Каждый человек крайне грешен перед Богом. Третья истина. Бог справедливо гневается на людей за их грехи. И эта справедливость реализуется в будущем в наказании адом, вечными адскими муками. Справедливая Божья реакция на наш грех – это справедливость его требует, его святость требует. Грех должен быть наказан. И он должен быть наказан точно и справедливо в соответствии с тем, насколько он ужасен. Грех – это мерзейшее оскорбление Бога. Это отвержение Бога как владыки. Это обожествление самого себя. А я вот так думаю. Бог говорит так, а я так хочу делать. Может быть, мы не махаем кулаком в небо. И мы не говорим таких резких фраз, но по сути так человек поступает. Я так хочу. Я считаю так неправильно, вот так лучше. А мне здесь будет вот так, я уверен. Там Библия устарела, она ко мне тут не подходит. Тут нужно, ну да, Библия так говорит, но вот в этом случае, я думаю, нужно вот так. И это все есть бунт против Бога. Это есть оскорбление. Поэтому его справедливость, она говорит, должно быть справедливое верное наказание. Луки 16 глава с 30 по 31 стих. Давайте прочитаем. Луки 16 глава с 13 по 31 стих. Иисус разговаривает с людьми, учит их и говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а о другом пренебрегать или не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Мамона – это деньги. То есть, ну, деньги – это один из примеров. Не можете служить и Богу, и кому-то. Нужно выбрать, кого вы считаете высшим авторитетом, за кем вы следуете. Слышали все это и фарисеи, самые праведные люди, самые святые, это религиозные деятели народа. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, они любили деньги. И они смеялись над ним. Какая глупость, то, что ты, Иисус, говоришь. Конечно же, можно быть с Богом и при хороших деньгах, жить Богом и жить деньгами или чем-то другим своим. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми. Вы показываете, будто вы особенно набожные такие, особенную праведность имеете. Но Бог знает сердце ваше, сердца ваши. Бог не смотрит на то, как вы себя представляете другим, как вы красиво себя... Он смотрит в самую сущность, что у вас внутри. Он видит ваши сердца. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Люди почтут вот эту вашу презентацию, этот спектакль, который вы делаете. Они говорят, о, ты такой особенный человек. Но Бог увидит сердце. И Он скажет, вот этот ваш спектакль – это мерзость. Потому что я хочу в сердце, когда Бог ценится, когда Бог – драгоценность, и когда есть послушание Ему. Закон и пророки, Ветхий Завет, до Иоанна Крестителя. С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут или изменятся, нежели одна черта из закона пропадет, то есть из Божьего Слова, оно верное, авторитетное, божественное. Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Там чуть выше определенная история еще была. И дальше он говорит, некоторый человек был богат, одевался в порфиру, особенная ткань, весон, то есть он представлялся очень богатым, и каждый день пиршествовал блистательно. И люди думали в то время, если человек так благословен, ну, материально, значит, он очень праведный человек. И Иисус этим фарисеям рассказывает проблему, что они надеются на свою обеспеченность, как на свою праведность. Он говорит, тут не на что надеяться. Был также некоторый нищий по имени Лазарь, которого все могли считать очень грешным человеком. Он и нищий был, и болел, который лежал у ворот его в струпях, то есть болел. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходя лизали струпею. То есть, видите, радикальное различие. Этот блистательно пиршествует, представляет себя очень праведным. Этот, кажется, наказан Богом. Умер нищий и отнесен был на лон, ангелами на лона Авраамова, то есть отнесен был к Богу. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, куда богач попал, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, И возопив, сказал, то есть он закричал туда: «Отец Авраам, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста, то есть пальца своего, в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». То есть мучение невероятное. Ему было достаточно одну каплю слезать с пальца Лазаря, и это было бы для него утешением. Вот эта малость, которую мы не заметим, когда мы болеем, когда нам трудно, для него это было уже большое утешение. Он кричит туда. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Ну, или якобы доброе. То есть ты надеялся на себя, на свою праведность, и ты там что-то приобрел ею в жизни. А Лазарь злое получил, потому что он надеялся не на свои достижения, а на Бога надеялся и проходил трудные периоды в жизни. Бывает и такое. «Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь», то есть ты наказан справедливо. «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам», то есть сверху вниз, «не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Никто, попадая в ад, никогда оттуда больше не выйдет». Это Божье слово говорит, это не моя идея. Он говорит: «Не переходят». Каждый должен решить, где он будет после смерти здесь на земле. Тогда сказал он, этот богач, в ответ: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пятеро братьев, все как я живут. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Пусть воскреснет, пусть явится как, или не воскреснет, пусть явится как дух какой-то им и скажет им, что это правда, ад и рай, что это все серьезно, что надеяться на свою праведность безнадежно, что гнев Божий горит, и он изольется, и человек попадает в ад, и это справедливое наказание. Пусть пойдет и скажет им. Они же увидят чудо, они точно отреагируют». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, у них есть записанное Божье слово». Вот о чем идет речь. «Пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отец Авраам, слово так не действует. Слово там, кто его знает? Но если кто из мертвых придет к ним покаяться, Бог должен сделать чудо, чтобы я в него поверил. Бог делает чудеса, а люди не верят». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, если слово Божие записанное не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Слово обладает мощнейшей силой явить истину в сердце. Если человек холоден к Слову Божьему, чудеса великие могут происходить, не поверит. И в этой истории показывается о том, что Бог справедливо гневается на людей, на их грехи, и эта справедливость реализуется в наказании вечными адскими муками, откуда человек не выйдет. Это еще раз показывает вот этот ужас. Вот почему Петр, как ошпаренный от Христа, говорит: «Выйди от меня, ибо человек грешен. Я безнадежен, серьезная проблема». Четвертая истина, и у меня нет времени читать текст на нее. Четвертая истина: человек сам никак не может решить проблему своей греховности и Божьего справедливого гнева. Что бы человек ни сделал, какие бы обряды он ни совершил, сколько бы он в церковь ни пришел, сколько бы он ни постарался сделать, кроме своего греха, еще какие-то праведные поступки, это не решает его проблему. Вся наша праведность написана как запачканная одежда. Запачканная, в том тексте говорится, она воняет. Даже то, что кажется праведным, оно запах греховный имеет перед Богом. Матфея 19 глава 16 по 26 стих, там как раз говорится о том, как Иисус говорил с богатым юношей, тот не воспринял Евангелие. И тогда ученики ужаснулись, и они говорят: «Кто же тогда может спастись?» И Иисус им говорит: «Человеком это невозможно». Мы не можем обожиться, мы не можем более праведными стать, мы не можем стяжать благодати достаточно, чтобы спастись. Иисус говорит: «Человеком это невозможно». Но некоторые люди говорят, что возможно. Но Иисус говорит: «Невозможно». Богу же все возможно, там дальше он говорит. Но некоторые же говорят, что возможно, если мы будем делать обряды, все будет хорошо. А Иисус говорит, что невозможно. И нам нужно делать выбор. Божье слово так говорит. Кто-то, может быть, по-другому говорит. Ну, пусть говорит. Нам нужно выбирать, что мы считаем истинным авторитетом. Божье слово или слово людей. Пятая истина. Бог, несмотря на ужасный бунт человечества, решил проявить любовь к людям. И он послал на крест своего сына как заместительную жертву. Вот это событие пасхальное, о которых мы говорим. в четверг вечером Христос знает, что его уже будут арестовывать. Он был в саду Гефсиманском с учениками, он молится, его душа мучается очень сильно. Он знает, что в пятницу ему нужно будет взвалить на себя грех всего мира. Ему нужно быть на кресте обвиненным в грехах. И ему нужно испить чашу гнева Божьего. Гнев Божий, который на миллиарды людей или на миллионы, я не знаю, сколько там будет, на миллионы людей изливается вечно. Это все должно быть сжато в одну чашу, и он должен эту чашу страданий испить. Он должен будет на кресте повиснуть, обвиненный в этих грехах. Он должен быть воплощением греха. Хотя сам он абсолютно свят и чист, никогда ничего общего с грехом не имел. Мысли не было греховной, желания не было греховного. И вот теперь он должен взвалить грех Гитлера, Сталина, прелюбодея, насильника, обманщика, лицемера, того, который не заботится, плохого отца, плохой мамы, плохих детей. Все эти грехи он должен взвалить на себя. И он должен перед своим отцом повиснуть на кресте, и отец должен излить гнев свой, яростный гнев против грехов людей. И Иисус в четверг в Гефсимании, он мучается, он молится, и он молился отцу и говорит: «Господи, если бы чаша эта миновала меня, но не моя воля, но твоя да будет». Он пережил ужасающие физические страдания, но его моральные страдания были более ужасными. Поэтому, когда он молился, он просил учеников: «Поддержите меня в молитве», и они все спали. Он три раза их будил, и они все опять засыпали. Он был одинок. Когда он этот моральный стресс, который он переживал, был настолько велик, что капилляры его лопались на лбу, на его лице, и с потом капала на землю кровь. Его пот наполнялся кровью, потому что от напряжения у него лопались вены там, его капилляры лопались. Это моральное напряжение, которое он знал, что вот-вот меня уже предаст мой ученик Иуда. Меня будут терзать. Те люди, которые в прошлое воскресенье, они кричали: «Осана сыну Давидову, Осана нашему Мессии, который пришел нас освободить». И они постилали ему свои одежды, постилали ветви, резали с деревьев, постилали и поклонялись ему. Эти люди будут кричать уже завтра: «Распни его! Отдай нам преступника Вараву, который убийца, а этого Христа на распятие». Все эти люди, ученики, в которых он вкладывался 3 года, которым он явил столько своей милости, столько наставления, столько заботы, они все бросят его. В этот четверг, уже вечером, придут его арестовывать, и он молится, он знает, и они все бросят его. Петр, который говорил: «Даже жизнь свою отдам, но не отрекусь», отречется 3 раза. Все оставят его. Он будет один переживать. Те ученики, которые должны были бы явить праведность, не явят ее. И на него будет взвален этот грех. Одна причина, или давайте так скажу, 2 причины. Первая причина – человек ничего не может решить со своими грехами. Мы должны это очень ясно осознавать. Мы должны в своей жизни больше и больше осознавать свою глубочайшую безысходность. Нет Бога. Не воскрес Христос, мы все погибли во грехах. Мы все под гневом. Нет благословения, нет надежды. Мы все животные, живущие пустой жизнью. И мы очень скоро умрем. Самые молодые из нас через секунду умрут. Жизнь промелькнет, и мы все станем перед престолом судьи, и мы все погибнем. Это осознание должно расти в нас. Мы должны понять, в какой безысходности мы без Христа. Если Он не воскрес, нет надежды. Если он не воскрес, нет жизни. Есть фикция, есть вымысел, и есть вечность, которая будет никогда не заканчиваться, и это ужас. Это первая истина, почему он пришел. Человек безнадежен. И вторая истина, которая не вмещается в наше сознание. Он решает любить нас. Тех, которые оттуда и снизу и не молятся о спасении, которые не ищут его. Совратились все на пути свои, написано. Все ушли с его пути. Он говорит: «Я выбираю вас любить. Не потому, что вы такие прекрасные, мое сердце размягчилось, и я не могу так вот тут на небесах, я побегу вас спасать». Нет. Потому что в нем красота, и он решает излить эту красоту, он решает проявить любовь. Вот эту толщу, которая нас отделяет от Бога, от его святости, он наполняет своей любовью. И Иисус приходит в мир, становится человеком, и он в этот четверг, несколько дней назад, молился, много лет назад, конечно, он молился Богу: «Не моя воля, но твоя да будет. Я решаю умереть за них. Я решаю их любить». Мы не заслуживаем эту любовь, но Он ее решает. Вот про что Пасха. Вот про что аллилуйя, вот о чем мы ликуем. Он меня любит. Ни любовь моей мамы, ни любовь моей жены, ни любовь моих друзей, ни любовь моих детей не может даже сравниться с этой любовью. Все люди могут в конце концов отвергнуть, все люди поступают эгоистично, но он не так. Он решил просто, несмотря на все оскорбление, посвятить себя мне. Он решил положить меня в свое сердце. Он решил быть пронзенным и разбитым. Он решил, чтобы его капилляры лопались. Он решил умереть на кресте в пятницу в 3:00. Он умер на кресте, и это было чудо, что он умер так рано. Не умирали так люди на крестах. Они несколько дней мучились обычно. Он умер очень быстро, потому что его сердце разорвалось от морального напряжения. Его последние возгласы на кресте, он кричит к отцу, и он говорит: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» И ответ очень простой. «Ты есть мерзость. Ты есть воплощение греха. Мой яростный гнев горит против этого. Моя святость не может смириться с этим грехом. Ты наказываем за этот грех». Но это не грех Христа был, это был наш грех. Вот это высота любви. Исцеление, которое мы мучаемся, и он нас исцеляет, это как ничто после этого. Забота о наших семейных каких-то буднях, забота о наших нуждах, это как мелочь для него. Он это делает много, но, к сожалению, мы часто восхищаемся больше тем, что Бог нам дал больше денег, чем тем, что Он Сына Своего дал на распятии. И поэтому о чем тут праздновать? Я больше радуюсь про деньги, чем я радуюсь про то, что Сын Божий отдал себя на распятии. Он пришел, Он умер за нас. И это было в пятницу. И мы читали, что было в субботу, как ученики шли в Эммаус, и они все растеряны. Христос не воскрес, нет надежды. Давайте прочитаем еще два текста. Марка 15 глава. Этот текст говорит о том, что Бог проявляет невероятную любовь к нам. Он идет, отдает своего Сына как жертву, которая замещает нас, и Он вместо нас получает наказание за наши грехи. Он одевает нашу одежду греха и наказываем Богом, но свою одежду Он потом дает каждому, кто верит во все эти истины, которые я проповедую. Сразу же утром первосвященники со старейшинами, эти очень праведные люди, высокие люди, самые знатные люди, и книжниками, и весь Синедрион, то есть это большой совет религиозный, вынесли решение и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату, римскому правителю, который единственный мог отдать указ о смертной казни. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Это выражение, которое значило «истинно так, я царь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Не ведут себя так перед судом. Люди борются за освобождение, но Иисус не боролся за освобождение. Он покорялся тому, что должно произойти, Он отдавал себя в жертву за наши грехи. Он мог в любой момент освободиться, но Он выбирал так не делать ради нас. На всякий же праздник отпускал Он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа совершили убийство, мятеж, убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он обычно делал для них. «Отпусти одного из них». Он сказал им в ответ: «Хотите, я отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Они завидовали Христу. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Самое унизительное наказание. Римских граждан никогда не наказывали распятием. Многие римские люди говорили, что даже упоминание распятия уже унижает римского гражданина. Распинали самых мерзких разбойников. «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса после бичевания, которое повырывало куски мяса с его тела, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, сотни людей, одели его в багряницу, одежда, которая царя им напоминала, сплели терновый венец, как бы корону, с этими иголками, насадили или возложили на него и начали приветствовать его. «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью по этому венцу терновому, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, которая уже, наверное, прилипла запекшаяся кровь на его спине. И они, сорвав это, сделали опять новое месиво, опять кровь пошла. Одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренейца Симона, отца Александра и Руфа, идущего с поля, нести крест его, потому что Иисус уже не мог нести крест. Он был полностью изможден, не только морально, но и физически. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». Вот этот ужас, который мы читаем, проповедует нам, насколько ужасен наш грех. Поэтому Иисус так страдал. Этот ужас, который он пережил, проповедует нам, насколько величественна любовь, на что он решил пойти ради нас. Не давали ему пить вино со смирной, но он не принял наркотическое средство для облегчения страданий, и он отказался. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись «Вины его». Вот вина его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, предсказание Ветхого Завета, и к злодеям причтен или причислен. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками, вот эти самые праведные люди, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а сам не может спасти. Сам себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу, через три часа, настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого, еще три часа. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, напитал губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И в другом Евангелии мы знаем, что он возгласил: «Совершилось». Вот то, о чем он говорил Петру: «Не бойся, ты будешь стоять перед святым Богом, потому что я буду стоять перед ним за твои грехи. Совершилось, я искупил человечество, я взял грехи людей на себя. Я совершил то, что должно быть совершено, чтобы была надежда для людей. Вот эта точка, на которой опирается весь мир, все наше счастье и все наши надежды». И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и это свидетельство Бога о том, что Бог может прощать грехи, Бог не отделен от людей, все могут войти в святое святых. Это свидетельство того, что эта религиозная система, которая была, как бы почитаема она была пустая, и она признана Богом ничтожной. И через 40 лет камня на камне не останется от этого храма, в котором разодралась эта завеса, отделяющая святое святых. Камня на камне, не будет ни одного камня, который бы стоял на другом. Все разберут, Иерусалим будет сравнен с землей. Римские войска придут и все уничтожат. Сотник, стоявший напротив него, увидел, что он, так возгласив, испустил дух и сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Вот реакция. Сотник, тот, который отвечал за сотню воинов, тот, который был в высоком положении, тот, которого после этого могли распять. Я буквально недавно читал истории мучеников, как одного вели, пастора вели на распятие в первые века, там во втором веке. И он шел, и воин один ее вел, и потом он остановился, он видел, как этот человек шел на распятие за Христа. Шел на страдания, точнее, за Христа. И он стал перед ним на колени и говорит: «Прости меня. Я христианин, я вел тебя только что. Я не думаю, что ты должен один умирать». Он стал рядом с ним, и их двоих убили. В другой случай, когда одного христианина убили, и воин увидел это, и он сказал, он уверовал после этого, когда он увидел, как страдают христиане за своего драгоценного Христа, как они готовы свои жизни отдать. И потом, когда нужно было принести жертвы идолам, языческим идолам в римском мире, все приносили жертвы, он отказался, и не поверили. Он говорит, я христианин. И тут же обезглавили его. Было много-много случаев, когда христиане исповедовали свою веру и умирали за это. Женщины погибали. Одна женщина в III веке была арестована за свою веру во Христа. Ее забрали ребенка, младенца. Ее муж пришел с этим ребенком и умолял ее отречься от Христа. Ей говорили, просто скажи, я отрекаюсь от Христа, ты будешь жить. Она говорила, нет, я верю во Христа. Это для меня большая ценность, чем вся моя жизнь. Она видела Евангелие, она понимала, что сделал Иисус. Она истинно праздновала Пасху. Она истинно праздновала Аллилуйя, мой Спаситель воскрес. Он изменил всю мою жизнь, и это большая драгоценность для меня, чем все в моей жизни. Я хочу покоряться Его заповедям, даже до смерти. И она говорила, я пойду на смерть. И ее убивали, ее завернули, еще одну женщину их завернули в сетку, и быки их бодали, и ее оглушил бык, а вторую женщину пронзил, и она их раздели догола. И она вышла, и эта ликующая толпа смотрела на все это. Очень религиозная, кстати говоря. И она подошла, поддержала вторую женщину, но быки перестали их бодать. Все были разочарованы, их увели опять туда, в подземелье. Потом их вывели снова уже с тремя мужчинами, и один 15-летний мальчик был с ними. И еще продолжающиеся казни, она все еще не умирает. Ее садили на раскаленный металлический стул, над ней издевались как только могли, и она все равно продолжала быть верной Христу. Это чудо. Это не просто сила воли, это чудо, когда Бог открыт в сердце, и ты смотришь, и ты говоришь, нет большего счастья, чем видеть Его славу. Нет больше драгоценности для меня, Иисус умер за меня. Друзья мои, вот это христианство. Вот это христианство. Когда в сердце Иисус так сияет. Когда Он так драгоценен, когда ты говоришь, Господи, я недостоин Тебя, прости все мои грехи. И когда ты потом переживаешь Его милость, и ты говоришь, Господи, Ты простил мои грехи, милость Твоя лучше, чем вся моя жизнь. И может быть, ты никогда не умрешь, и сильно там не пострадаешь за Христа, но ты будешь покоряться тогда Христу. Это христианство. Христианство – это не просто не пить и матом не ругаться. Это ничего, есть куча безбожников, которые так делают. И потом эта женщина, которая уже вывели гладиаторов, которые должны были убить, они убили этого парня, а ее неопытный гладиатор никак не мог убить, он пронзил ее 3 раза мечом, и потом она в смирении направила его меч туда, куда нужно, и он смог убить ее. Сотни, тысячи таких случаев. Показывают, вот кто празднует Пасху. Тот, кто говорит, Христос, единственное мое спасение, и я хочу жить для Него. Вот о чем мы здесь читаем, вот что сотник сделал, говорит, это истинно человек, Сын Божий, Он Бог, Он Мессия, я вижу в Его страданиях. Тут были и женщины, которые смотрели издали, между ними была и Мария Магдалина, и Мария мать Иакова, меньшего, и Иосия, и Соломия, которые и тогда, когда Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие вместе с Ним, пришедшие в Иерусалим. И когда уже настал вечер, так как была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, почитаемый член совета, который и сам ожидал Царства Божьего, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, Иисус, и призвав сотника, просил его, давно ли умер, и узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробницу, которая была высечена в скале, и привалил камень к двери гробницы. Мария же Магдалина и Мария, мать Иосии, видели, где его положили. По прошествии субботы, это сегодня утром, Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, как помазывали тело перед погребением. Они не успели это сделать. И в первый день недели, то есть воскресенье, очень рано, при восходе солнца, приходят гробницы и говорят между собой, «Кто отвалит нам камень от двери гробницы, огромнейший камень?» И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя в гробницу, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь, вы ищете Иисуса Назарянина распятого? Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, он ждет вас там». Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гробницы. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Они были без надежды. Если Иисус умер, все кончено. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11 возлежавшим во время вечери и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. Он воскрес! Друзья, кто еще не покорил свою жизнь Евангелию? Иисус воскрес! Если вы узнаете многих людей, которые живут в этой церкви, они не видели физически, но они увидели духовно Его воскресение, вы увидите в их жизни, они изменились. Поверьте, не будьте жестокосердными, покоритесь Слову Божьему. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, то есть уверует и в водном крещении подтвердит свою веру, что я готов следовать за Христом, а не просто говорить, что я верю, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Кто будет веровать, будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. Истинная вера подтверждается крещением. Крещение – это посвящение Богу жить чистой совестью, жить по Его заповедям. Поэтому пятая истина, я сказал, Бог, несмотря на ужасный бунт человечества, решил проявить любовь к людям, послал на крест Своего Сына как заместительную жертву. Это единственный путь спасения. Шестая истина – Иисус воскрес. И Он подтвердил, что Он истинный Сын Божий, и Он может спасать, и Он здесь живой, Он с нами. Мы не можем Его видеть физически, но Он смотрит в наши сердца. Не смотрит на нашу внешнюю праведность. Он смотрит, что сейчас в наших сердцах. И Он хочет, чтобы каждый из нас был спасен. Только тогда мы можем праздновать не осуждение себе, не будущее наказание, но праздновать спасение. И Он хочет, чтобы всякий, кто уже спасся, мог бы праздновать радость. Вот точка опоры моей жизни, мой Господь. Он моя надежда. И седьмая истина, нам нужно обращение и покаяние. Эти последние стихи Иисус сказал: кто будет веровать, кто исповедует свои грехи, как Петр, я грешник, выйди от меня, Господи, я не достоин быть рядом с тобой. Не бойся, Петр, я умру за тебя. И тогда человек говорит: Господи, я не достоин тебя, я грешник, но ты за меня умер, ты взял наказание за меня на себя, ты проявил ко мне такую любовь. Я хочу жить для Тебя. Я хочу оставить все свое. Я хочу следовать за Тобой. Куда Ты меня поведешь? С любой заповедью отвернуться от любого греха. И тогда человек спасается, и тогда человек радуется. Наш Господь воскрес. Я спасен сегодня не благодаря моей праведности, но праведности Христа. Таким образом, когда мы празднуем воскресение Иисуса Христа, мы радуемся о спасении. Мы радуемся, что Иисус истинно Сын Божий. Мы радуемся, что это все истинно и верно. И это перевернуло мир. И это изменило людей. Это сделало сверхъестественную перемену в них. Он – живой Бог. Мы празднуем, что наша вера тверда, и она основана на истинных фактах. Не на вымыслах, не на религиозной культуре или поэзии. Она основана на реальных истинах и фактах. И у нас есть надежда на завтрашний день. И мы, кто верит во Христа, нам не страшна смерть. Потому что смерть – это всего лишь двери, чтобы пройти через них и увидеть моего драгоценного Господа, о котором Петр в самом начале я проповедовал, говорит: поставим три кущи и не будем уходить отсюда. Большего счастья, чем так любить Бога и видеть Его красоту. Нет большей красоты. И поэтому большее счастье мы черпаем, созерцая эту красоту. Вот про что Пасха. Сейчас у нас будет хлебопреломление. И все люди, которые верят во Христа, которые покорились Евангелию, могут участвовать в хлебопреломлении. Кто нет, это не полезно. Библия учит, что не полезно этим людям. Бог наказывает за недостойное участие в хлебопреломлении. И когда мы будем вспоминать, беря хлеб и вино, мы не будем вспоминать просто страдания. Мы будем вспоминать страдания. Это символ крови и тела Иисуса Христа. Но мы будем торжествовать. Этот Сын Божий не просто умер, Он воскрес. Он основание для нашей жизни. Это торжество, это радость наших душ. Пусть Бог благословит каждого из нас. Давайте помолимся. Господи, мы Славим Тебя, Отец, Сын, Святой Дух, Великая Святая Троица. Мы преклоняемся перед Тобой. Мы благоговеем, Господи, мы признаем, что Ты превосходишь наше разумение о Тебе. Ты более величествен, Ты более свят, Ты более прекрасен. Твоя любовь больше, чем мы знаем ее. И всегда мы будем впечатляться, всегда мы будем восхищаться Твоей любовью и удивляться, Господи, Твоей величественной любви, Твоей милости к нам. Мы благодарим Тебя за жертву Твоего Сына. Мы благодарим, Господи, и нам не хватает слов, чтобы поблагодарить Тебя за то, что Он пошел на такие страдания ради нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что Ты дал нам надежду на спасение. Спасибо, что не оставил нас в погибели. Спасибо, что Ты мог по справедливости это сделать. Ты не должен был, но Ты решил явить свою грандиозную любовь. И мы просто... Мы очень рады этому, Господи. И мы благодарим Тебя за это. И мы хотим не только словами, мы хотим всей своей жизнью благодарить Тебя за то, как Ты возлюбил нас. Спасибо за все страдания Христа. И мы славим, Господь, Тебя за воскресение. Ты воскрес. Ты живой Бог. Ты истинный Бог, Ты сильный Бог, Ты изменяешь сердца, Ты спасаешь от ада, Ты спасаешь от греха, Ты спасаешь от безразличия к Тебе, Ты открываешь себя как наибольшую драгоценность сердцам людей. И в этом мы изменяемся и обретаем счастье, и семьи изменяются, отцы, матери, дети. Господи, слава вся Тебе, и мы преклоняемся перед Тобой, мы просим, пожалуйста, благослови хлеб, благослови вино. Мы хотим принять с благодарностью. Мы хотим принять, размышляя и о страданиях, и о торжестве. Мы хлебопреломлением, мы видим Твою победу, Господи. И мы в ней. Все, кто в ней, мы будем торжествовать, Господи. И, пожалуйста, помоги тем, которые не имеют основания принимать хлебопреломление. Те, которые не покорились Евангелию. Пожалуйста, кто из них готов, Господь? Дай им покаяться. Дай им отдать свои жизни Тебе. Прости их грехи. Одень на них свою праведность, Иисус, чтобы они могли стать перед святым Богом и не бояться. И те, Господь, которые не сделают этот шаг сегодня, я очень прошу, не дай им покоя. Не дай, чтобы с Пасхой забылось то, что они слышали из Твоего Слова, то, что Ты говорил им. Дай им искать Тебя. Дай им искать спасение в Тебе. И благослови их жизни, Господи. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.